Продолжаем исследовать историю античности, и мы с вами снова в Древней Греции, оставив ее в совершенно разодранном виде после Большой Пелопоннесской войны, самой крупной внутригреческой войны всей античной истории. Итак, Афинский морской союз, Афинская архе рухнула. Спарта находится в очень-очень непростых отношениях с собственными союзниками. Начинается Коринфская война. Вы вдумайтесь, в ходе Коринфской войны спартиаты не просто дерутся с союзниками по Пелопоннесскому союзу, но и в конце концов вынуждены вступить в союз с Афинами. Вот кто бы мог подумать, что спартиаты окажутся в союзе с Афинами? Это вообще казалось делом практически немыслимым. Фивы, оказавшиеся вроде как необслуженными в ходе подобного рода мероприятий, начинают военные действия против спартиатов, потому что Спарта пытается распространить свою гегемонию, да, буквально на всю Грецию. Вы представляете, на какой-то момент спартанские войска даже помогают македонскому царю расправляться с повстанцами в горах. То есть, докуда доходились вообще спартанские интересы? Где находится Спарта, а где Македония? На противоположном конце Греции. И это совершенно не шутка. Это очень-очень много, очень многие сотни километров нужно было пройти. Значит, их пропускали. Так вот, фивы. Фивы вступают в острейший конфликт со Спартой. И тут-то, конечно, ненадолго. Правда, ненадолго, но все-таки всходит звезда великого полководца Эпаминонда. О нем нужно буквально несколько слов сказать, потому что, не вспомнив Эпаминонда, многое нам будет вообще непонятно. Мы помним, что спартанцы – это самая сильная, самая лучшая, самая обученная и мотивированная сухопутная армия Древней Греции. Ударный кулак вообще единой Греции, когда Греция сражалась с персами. То есть, лучше них воинов просто нет. Ну и фиванцы, отлично понимая, что справиться вообще-то с македонцами в генеральном сражении без какого-то решительного численного превосходства, ну, не то чтобы невозможно. Наверное, возможно. Но это в любом случае приведет к таким потерям, что потом плодами победы вряд ли получится воспользоваться. А, скорее всего, еще и победы никакой не будет. И вот в битве при Левктрах, это одно из решительных столкновений той спартанско-фиванской, биотийской, как ее иначе называют, войны, в 378 году до нашей эры Эпаминонд применяет совершенно удивительную тактику. Вот Эпаминонд формирует фалангу, такую же, как у всех, и выставляет ее лоб в лоб против спартанской фаланги, что вообще-то было делом крайне опасным, если не сказать самоубийственным. И начинается сражение. И вроде бы вот та самая швейная машинка, копий, которая работает без остановки в руках умелых спартанских гоплитов, выполняет все свои необходимые функции. То есть, они начинают фиванцев теснить. Но фиванцы, фиванская фаланга держится, и вдруг и тут оказывается, что за правым флангом Эпаминонд спрятал собственную гвардию, священный отряд лучших отборных гоплитов фив, лучше всего обученных, мотивированных и вооруженных. Причем во много-много шеренг. Это была настоящая штурмовая колонна, по-другому ее не назвать. И вот в решительный момент по правому флангу спартанцев ударяет вот та самая сомкнутая фиванская колонна, которая приберегалась до последнего момента. То есть, она в основном не участвовала в бою, она не успела устать, и вот те самые немногие воины, которые по выучке и вооружению спартанцам вообще никак не уступают, сконцентрированы в одном месте, а не растянуты по всему фронту. И внезапный удар этой колонны просто сокрушает фланг спартанской фаланги, после чего все спартанское построение начинает сыпаться от фланга и дальше в центр и на дальний фланг. Битва при Левтрах выиграна одним ударом священного отряда совершенно блестяще. Это принцип концентрации усилий, причем концентрация усилий на фланге – это было бы настоящее новое слово в пехотной стратегии и тактике. И нужно отдать должное гениальному Эпаминонду, который своим умом дошел до такого приема. Впоследствии много кто будет это использовать, но он был первым. В конце концов, ничем хорошим для фиф это не кончилось, потому что когда Эпаминонд попытался взять Спарту, воспользовавшись тем, что основные силы ушли из Лаконии. Он Спарту взять не смог, понес очень большие потери и в конце концов погиб в сражении при Мантинее. Спарта и Фивы очень сильно ослабили друг друга. А в это время Афины, вдумайтесь, чем были заняты. Афины в это время получали помощь, вы, конечно, уже догадались, у персов. Афины на короткое время смогли и частично восстановить собственный флот, и даже создать второй морской союз, который, конечно, был тенью настоящего афинского архе, которая сложилась после греко-персидских войн. Но, тем не менее, хоть какой-то порядок централизации там был. И, конечно, к середине IV века именно Афины стали опять сильнейшим полисом на территории Балканской Греции. Хотя, когда я говорю сильнейший полис, не нужно думать, что это был тот самый полис, какой был 100 лет назад. Нет, он был гораздо слабее. Он был, видимо, сильнее тех Афин, которые были перед греко-персидскими войнами. Но совсем не теми Афинами, которые были при Перикле. Тем не менее, Афинский морской союз номер 2, вторая Симмахия, существовали до 338 года н.э. вполне официально. И осуществляли хоть какую-то централизацию греческих государств, выведя Афины снова на первое место среди остальных греческих полисов. При этом, что происходило в культурном смысле? А в культурном смысле греки почему-то перестали относиться к персам как к чему-то однозначно враждебному. Потому что принимается греками принимается персидская мода постепенно. То есть, есть же ионийские греки, которые вообще-то очень давно общаются с персами. Даже некоторое время были в составе их державы. Аж два раза успели побывать. Они постоянно с ними торгуют, покупают их благовония. Греки никогда не пользовались вот этими самыми всеми духами, притираниями, какими-то помадами. Это было недопустимо, а для мужчины вообще позорно, потому что грек, мужчина, никогда не стал бы наряжаться. А тут, вы представляете, греки начинают у собственных братьев в Ионии покупать зонтики. То есть, зонтик для грека это был нонсенс, потому что это был признак женской варварской изнеженности. И если когда-то после сражения при Платеях Аристид, по легенде, афинский военачальник, в захваченном шатре персидского военачальника Мардония, шатер был золототканного шелка с каким-то немыслимым убранством внутри. Вот он приказал подать пленным персам военачальникам сначала обед, приготовленный в персидский манер, ну, то есть, со всеми явствами, с роскошью, а потом при них же, то есть, их никуда не отпустили, военачальников, греческие военачальники съели греческий обед, который состоял из каши, оливок и какой-то вот жареной в собственном жиру баранины. И они говорят, вы правда собирались воевать с нами, чтобы отнять эти крохи? Тогда спросил Аристид. Вот эти греки остались в глубоком прошлом. Теперь греки были совершенно не чужды, когда имели возможность, конечно, вот той самой персидской изнеженности. Потому что оказалось, что вообще-то жить суровым обычаем это не очень удобно. Если имеется возможность, лучше жить несколько спокойнее, несколько более зажиточно и не стесняться эту зажиточность демонстрировать. Что, конечно, очень сильно раздражало до кого? Городские низы, которых становилось все больше и больше постепенно. Когда кто-то богатеет, кто-то неизбежно, запомните это, всегда должен обеднеть. Причем обедневших неизбежно будет гораздо больше, чем богатых. Что не могло не сказаться, да хотя бы на культурном уровне, на внутреннем единстве Афин. А Афины оказались богаче, например, и Коринф, и Спарта, и Фив. Какой-нибудь Ар, я же не говорю про какой-нибудь там Аргос с Платеями. Все с некоторой завистью поглядывали на Афины, что на культурном уровне не могло не сказаться на единстве уже Греции. А вот в это время, я обещал к этому перейти, на севере поднимается Древняя Македония. Что такое Древнее Македонское царство? Существует оно с 9 века. То есть археологические следы некой цивилизации единой мы уже однозначно видим там, и уже именно об этом времени сообщают нам некие легендарные сведения. Потому что первая македонская династия Аргиадов, соответственно, выходцев из Аргоса, которые были не кем-нибудь, а потомками самого Геракла, то есть великого греческого героя, впоследствии бога, живым взятым на небо. Но это, конечно, мифическая история, потому что мифический основатель первого македонского царства некто Каран, якобы сын аргосского царя Тимена Архилаем, была основана, но это очень сильно вряд ли. Более того, римский историк Юстин сообщает, что от Корана до первого царя уже Македонии, Персея, прошло 924 года, то есть Коран, видимо, правил аж в 11 веке до нашей эры, легко посчитать. Но вот в это мы уже, извините, поверить не можем никак, потому что такое удревнение македонской истории невозможно. Геродот и Фукидид говорят нечто более правдоподобное, называя первого македонского царя Пердиккой первым, такое вот смешное имя, Пердикка через 2К, да, выходец из Аргоса, где-то датируется его приход в Македонию 8 веком до нашей эры, то есть это хотя бы не 11-й. Вот. Но, тем не менее, к 5 веку до нашей эры под управлением Александра I Македонского появляется настоящее, уже в подлинном смысле, государство. Не мифическое государство, которое мы знаем из неких басен полуисторических, а настоящее государство с столицей, собственной монетой и так далее. При том, что Македония не просуществовала долго самостоятельно, потому что уже тогда, как мы помним, ее покорил персидский полководец Мардоний по дороге в Грецию во время еще экспедиции Дария I. Но после поражения персов экспансия, уже самостоятельная экспансия македонского государства продолжилась. И вот Пердикка II, сын Александра, начинает в 420-е годы вообще-то войну с афинами, чего раньше быть не могло. Пользуется помощью Спарты для того, чтобы, я упоминал об этом, подавлять восстание в собственном тылу. Вот преемник Пердикки, Архилай, начинает масштабное строительство дорог и, что важно, долговременных крепостей внутри Македонии, создает какое-то подобие постоянной армии. Иногда ее называют регулярной армией, конечно, это неправильно. Но вот постоянной армией ее назвать, конечно, можно. В 399 году до нашей эры Архилай гибнет. В самом Македонском царстве начинаются смутные времена, как бы мы сказали, используя российскую, русскую терминологию. Начинается внутренняя смута. То есть, постоянная смена царей, гражданские усобицы, стычки внутри собственной страны. Страна очень сильно ослабела и к середине 4 века оказывается на грани развала. Но вот именно тогда, когда Македонию должны были по факту захватить просто окрестные племена из Фракии, Иллирии, вот тут внешняя угроза сплотила всех вокруг фигуры еще одного царя из рода Аргиадов, Филиппа II Македонского, который принуждает силой, уговорами, подкупом и лестью принуждает македонские враждующие кланы к примирению, показывая совершенно явное будущее их, если они не помирятся. Так их просто разорвут, захватят и подчинят. Никто не получит усиление в результате внутренней гражданской смуты. Как только Македония хотя бы в первом приближении объединилась, она очень легко и быстро расправилась со всеми своими разрозненными соседями во Фракии и Иллирии. И вот тогда при царе Филиппе начинается настоящая экспансия Македонии. Потому что при Филиппе II Македония захватывает Пангей и Халкидику. А там были золотые рудники. И вот у Македонии оказывается собственное золото. Если раньше они постоянно получали деньги в виде подкупов из Персии, теперь у них оказалось собственное золото. Вскоре греческие северные царства Эпир и Фессалия, территории, я неправильно говорю, царства, становятся вассальными государствами при Македонии. И Македония выдвигает, буквально выдвигает ультиматум остальным греческим городам. А именно, давайте заключим союз. Нет, речь не идет о завоевании ни в коем случае. Просто есть сильная Македония. Богатая, сильная Македония во главе с Филиппом II, который доказал свое умение править. Между прочим, уже многие ваши братья находятся в нашем союзе. Мы их не завоевывали, потому что ни Эпир, ни Фессалия не завоеваны. Это союзники. Правда, младшие? Давайте и вы будете младшими союзниками при Македонии. А мы вас не обидим. Мы вас всех объединим, прекратим внутренние войны, внутренние смуты и заживем. А, кстати говоря, вот вы знаете, что про нас, про македонцев, очень много плохого говорят. Есть такой, например, оратор и философ Демосфен. А Демосфен в Афинах проводил яростную антимакедонскую политику. Он громил буквально Филиппа Македонского. За что? А он же антидемократ. Он царь, а значит тиран. В Афинах не может быть ни тирана, ни царя, ни доброго отношения к тирану и царю. А он что делает? Он же уже поработил Эпир, он поработил Фессалию, он порабощает окрестные фракийские и лирийские народы. И, между прочим, присматривается к Греции. Это нужно решительно прекращать. Давайте объединимся все против мерзавца и поработителя Филиппа II. Филипп II отлично об этом знал. И Филипп II с документами в руках доказал, что Демосфен это все говорил не от чистого сердца, а потому что ему платили персы. Надо ли говорить, что как только Македония разжилась собственными золотыми рудниками и стала невероятно усиливаться, тем более на фоне ослабевшей Греции, Персия прекратила всякую помощь Македонии и стала помогать, наоборот, грекам против Македонии, потому что это золотое правило большой политики – помогай слабейшему. Тогда он победит сильнейшего и еще более ослабнет, и тогда можно будет добить его в одиночестве. Чем, собственно, персы, видимо, и собирались заняться. Тем более, что, повторюсь, в 18, наверное, раз проблем с деньгами и ресурсами в Персии не было вообще. И они начинают прямо загружать Грецию предложениями, деньгами, соблазнительными перспективами, покупать, опять же, философа-лидера, возле знаменитого Демосфена, который громил Филиппа II. А Филипп II взял и доказал, что делать все на персидские деньги. Тем не менее, подчиниться Филиппу II Греция не могла. Тем более, что вот был же некий объединяющий принцип Второго Афинского морского союза. Афины все еще были гегемоном, пускай и очень сильно ослабленным во всей материковой Греции. Ну и что? Значит, Афины должны оставаться таковым гегемоном, тем более есть уже некая помощь из Персии от недавнего врага и конкурента. То есть можно еще больше усилиться. А там, глядишь, уже и схватиться с Македонией по-настоящему. Но Филипп II такого шанса не дает. Он идет на Грецию войной. В битве при Херонее, это 338 год до нашей эры, знаменитейшая битва, союзные войска буквально вдребезги разгромлены. Основные силы были поставлены Афинами и Фивами. И вот тут-то македонцы выкатили против них совершенно новую военную машину. О новой военной машине я поговорю чуть позже, на следующем уроке, потому что без этого мы вообще ничего не поймем. Но пока просто отметим, в битве при Херонее одним из флангов командовал некий Александр, сын Филиппа II. О нем мы тоже будем говорить потом и очень много. Это один из величайших деятелей мировой истории, по крайней мере, из известных. Ну, вот самое главное пока отметим. 2 августа 338 года афинские и фиванские войска были вдребезги разбиты. То есть, это было сокрушительнейшее поражение. Македонцы их побеждают и занимают буквально всю Грецию, вплоть до самой Спарты. Да, там потом будет восстание, серьезное восстание против македонского владычества. Оно будет еще раз подавлено. И самое главное, что да, есть царь, но македонцы не завоевывают Грецию. Они оставляют Греции известное самоуправление в рамках безоговорочного союза. Это было то, что уже отработали афиняне в своем первом афинском архе. Когда вроде бы есть союз, никакого нет завоевания и никакого единого управления, но попробуйте из того союза выйти. У афинян это не получилось, просто потому что территории были очень растянуты по морским коммуникациям. Македонцы сразу стали строить единую континентальную державу, где всюду можно просто доехать на лошади, если что. Можно, конечно, и на корабле, но можно поставить сухопутные войска в любое место Греции сразу же. Ну и, естественно, как только македоняне оказались во главе Греции, внутри союза они стали применять ту самую политику, которую применяли всегда, ну, например, персы. Значит, нужно, чтобы все союзники немного друг друга не любили. И, если что, обращались к третейскому судье, к царю, к Филиппу II Македонскому. У Филиппа II Македонского была жена Олимпиада. Потрясающе интересная женщина, очень нелегкой и длинной судьбы. Она мужа своего здорово переживет. Не очень понятно было, что много всякой ерунды откровенно рассказывают про Филиппа II в смысле его половой ориентации. Говорят, что он был неравнодушен к мальчикам. И якобы один из его любовников, Павсаний, очень его приревновав, подкараулил Филиппа на выходе из театра в один прекрасный момент, или, может быть, не очень прекрасный, и воткнул ему меч в живот. Таким образом, в 336 году до нашей эры великий полководец, реформатор, завоеватель и политик внезапно, трагически погиб, оставив страну на попечение своего очень молодого сына Александра за номером 3, которому суждено было сыграть в истории просто колоссальную роль. Пока же, в завершении, мы должны сказать буквально два слова о том, как Персия прогадала с помощью то тем, то иным грекам, и как она прогадала, включая вообще греков, в собственную внутреннюю политику. Дело в том, что бесконечные войны, греко-персидские, пелопоннесские, союзнические, беотийские, коринфские, выковали совершенно нового воина. Потому что если раньше, мы это уже обсуждали неоднократно, воином был любой грек-мужчина, которому физические кондиции позволяли. То есть, как минимум, если это какой-нибудь беспросветный фет, он будет или гребцом на галере, или прачником, то есть стрелком легкой пехоты в войске. Скорее всего, среднего достатка человек будет гоплитом. Но в гражданской жизни он хлебопашец, например, винодел, шорник, шьет кожу, то есть. Потом его призывают на войну, идет, воюет, а когда возвращается, он снова делается шорником или, например, возописцем. И когда он рисует сражение при Платеях на вазе, ты понимаешь, что этот человек как минимум раз 1000 одевал на себя эти панцири и брал в руки копье, потому что это же просто почти фотография. Настолько живые эти картинки. Так может рисовать только очевидец и участник. Но это же любитель. Это не настоящий профессиональный солдат. А вот теперь складывается тип наемника, то есть пса войны, который занимается только военным делом, которого можно выучить уже совершенно по-другому, который может не просто вот тупо вот так вот ходить стеной фаланги. Это очень эффективная военная машина для своего времени, но она не вполне универсальна. И вот когда-то Кир-младший восстает против правителя Великой Персидской империи Артаксеркса. И он призывает из Греции 13 тысяч наемников для того, чтобы разгромить своего родственника и самому стать персидским шахиншахом. 13 тысяч греков, там сборная солянка была из Спарты, из Афин, и самых разных территорий. Переправляется в Персию и отправляется в военный поход. В военном походе они добираются до решительного сражения между Артаксерксом и Киром-младшим, и сами 13 тысяч греков выступают просто блестяще. Да, они несут потери, но перед ними просто никто не может устоять, потому что это оказались настоящие псы войны. Но они, к сожалению, не составляли основы войска. Да, они составляли его серьезную часть. Но на флангах персы Кира-младшего стали проигрывать, а сам Кир-младший, уподобившись современным героям кино-фэнтези, сражался без шлема, чтобы показать собственное бесстрашие. В результате получил копье в висок и скоропостижно скончался, после чего битва сразу закончилась, потому что тот человек, из-за которого вообще-то началась война, только что погиб. И все персы немедленно сдались, после чего обратились к грекам с предложением тоже сдаться. Греки сдаваться отказались, потому что греческие наемники, они вообще-то контракт отрабатывают, а вокруг варвары. Кому мы будем сдаваться? Тем более, что наемник. Как он может дать копье и щит? Ведь это же его орудие труда. Он без них останется гол, как сокол. Тогда персы вызвали на переговоры командиров этих 13 тысяч греков. Ну, там уже, конечно, поменьше, с учетом понесенных потерь. И всех командиров арестовали немедленно. Потом снова обратились с предложением «Сдавайтесь». Греки удивились. Немедленно собрали народное собрание и избрали себе новых командиров на все командные должности. Одним из них был великий воин, писатель и историк Ксенофонт, который описал начавшийся после этого кошмар. Греки вынуждены были с боями пройти всю Малую Азию вплоть до Черного моря по крайне недружественной территории, отбиваясь постоянно от наседающих персов, которые просто пытались прихлопнуть наконец тех греков, которые зачем-то сюда притащил Кир-младший, по недомыслию. Теперь с него не спросить вообще, он помер. А греки, вот они, их нужно уничтожить. И вы представляете, персы их не смогли уничтожить. И греки, вдумайтесь, греки прошли в 4 раза больше, чем греки считали возможным размер всей известной им вселенной. То есть, люди пешком прошли 4 вселенные, известные грекам. Дошли до Черного моря, понеся, конечно, чудовищные потери. Их, по-моему, всего 3000 домой вернулось. То есть, из 13-то. Тем не менее, они не были разгромлены. Вы представляете, насколько их военная организация оказалась уже на совершенно ином уровне. И, что важно, эти новые воины, сражающиеся, да, все в той же, казалось бы, той же фаланге, но уже совсем другим, совсем другой управляемостью, да, потому что это же наемники, они живут войной, они обучены лучше. Они смогли пройти сквозь всю Грецию, сквозь всю Персию и доложить в Греции, что это за страна, с кем только что воевали их деды, возможно, прадеды. Это страна такого богатства, какого в Греции просто не могли себе представить. Вообще. То есть, это было невозможно. Ну, это значит, что как только Греция хотя бы примерно объединилась под властью Македонии, должна была последовать реакция. Соединенная греческая экономика, культура, идеология должны были выплеснуться в экспансию, потому что экспансии греков в широком смысле мешала только их чудовищная раздробленность. Теперь они соединились. Соединились под властью Македонии. И вот Македония-то, вот этих вот закаленных, выпистыванных, совершенно по-другому, по-новому организованных греческих воинов превратит в абсолютное оружие, которое вонзит македонскую царицу до Индийских гор. Но об этом мы в следующий раз поговорим.